Здравствуйте, Шавуатов, Агутывох, хорошей недели. Мы с вами находимся в конце книги Мишлей, 31 глава, в Пируше Гро, пасук номер 29, кафтет. Пасук звучит на русском языке в начале. Многие дочери жены преуспели, но ты превзошла их всех. Мне понадобится, сейчас я попрошу мне Сидур дать с Пиркей Авот, потому что нам нужно будет этого коснуться, я, естественно, забыл заранее. Гаон начинает с того, что он говорит, вначале на иврите, да, «Работ банот асухаэль, ват алит алькулана». Многие девушки делают что-то позитивное, но ты превзошла их всех. «Алит алькулана», дословно «превзошла их всех». Здесь, как бы, этот пируш Гаона очень сильно опирается на Мишну в Пиркей Авот. И Мишну Пиркей Авот я хотел взять с собой, но забыл. Здесь есть известная Мишна, сейчас, секундочку, что Тора никнит барбаим вашмона драхим, что Тора покупается 48 киньяним, 48 как это сказать, возможностями ликнот. То есть надо 48 вещей, чтобы приобрести Тору. Вот он. Мишна, она приводится в Мишне Пиркей Авот. Немножко, может быть, лучше обычной Мишны, но это нам тоже сойдет. Так вот, многие девушки делают хайль. Как перевел русский переводчик слово хайль? Преуспели. Но поскольку мы с вами уже договаривались, что перевести понятие эшет хайль, слово «хайль» как «бой-баба», «женщина-воин», «солдатка» и так далее. Все переводы один хуже другого, и ни один перевод я нормальный дать не могу. Поэтому остановимся на переводе, который он сказал, преуспевают многие девушки. Это швах, это прославление Шемишабхабаала. То есть это продолжение предыдущего пасука. В предыдущем пасуке мы говорили, что встанут ее сыновья и скажут ей, что она счастлива, дадут ей браху. А потом Баала, потом придет ее муж, то есть Гакодыш Барагу, и Игалала. Он ее будет прославлять от слова Галилука. Мы с вами, я напоминаю просто, чтобы опираться на прошлый пасук, что пасук говорит о том, что есть начальное благословление, которое начинается со слова Ашри, и конечное, которое благословление, которое кончается словом Галилука. Поэтому, например, псалом Ашри Йошуа Бесека, «Счастлив, сидящий в твоем доме», кончается тоже «Ванахну Наварахья Галилука», «И мы благословим тебя, Галилука». Так вот, от слова «галель» – слава, прославление. Многие девушки делают хайль. Это швах, который относится к Баала, то есть то, что прославляет душу и Тору, прославляет Всевышний. Беколь шлашат псуким. Это относится ко всем последним трем псуким, которые существуют здесь, от совга перек до конца перека. Когда человек удостаивается 48 вещами, которые покупается Тора, поэтому я сказал, что нам придется сейчас смотреть Мишну в Пиркей Авот, то этот человек называется Эшет Хайль. Та душа, которая удостоилась 48 киньоним покупки Тора, она называется Эшет Хайль. А валло коля адам захэла кулам, но не все люди этого удостаиваются. Эла, земят вы земят. Один приобретает часть, другой другую часть. И это то, что сказано. Работ банот вместе, асу хаэль. Вместе, в множественном числе, они становятся хаэль. Здесь есть даже не игра слов, а именно главный перевод слова хаэль, который он переводит, который мы сказали, как удостаивается и так далее, что слово «хайль» – это «хет ют ламит», это 48 числовое значение. Это даже не намек, а просто простой перевод того, что говорится про «эшет хайль». «Аталит аль кулана» – «но ты восходишь над всеми». То есть человек, который удостаивается, душа, которая удостаивается, все 48 киньянов Торы, как я объяснял, она называется «эшет хайль». И это самая большая майла над всеми, кто покупает ее коллективно, что удостаивается только вместе с этими киньянами, о которых мы говорим. Теперь, чтобы понять, на какую тему вообще говорится, нам придется обратиться к Мишне в Пиркей Авот. На самом деле это не Мишна, а Барайта. В Пиркей Авот есть... Нет, это Мишна в Пиркей Авот. Окей, не будем входить во всякие детали. Здесь есть Мишна, которая говорит, «Гдала Тора йотер мин кегуна, у мин гамалхус». Тора, она выше, чем кегуна и малхус, чем Кагенство и Малхус. Есть три короны, которые есть у Амисраэля. Корона царства, корона Кивуны и корона Торы. Малхус, она приобретается 30 уровнями. Кивуна 24. Это Мишна не перечисляет. Есть Ришоним, первый комментатор, который перечисляет 30 и 24, которые здесь есть. Но Тора, она приобретается 48. Гематрия слова Хайль. Эшет Хайль, гематрия Хайль 48. И вот эти вещи. Первое. Талмуд. Изучением. Второе. Шмия. Слухом, слушанием. Шмия да озен. Когда человек слушает то, что происходит. Я не буду все 48 комментировать, потому что тогда у нас не хватит времени ни на что. Но так коснуться буквально этих вещей. Чем отличается, что добавляет шмиатозен, слушание ушами, к слову Талмуд? Существует изучение Торы, когда человек сидит и учится сам, самостоятельная работа, и она, как во всем изучении, не только Торы, но всего, является икором, является главной частью изучения, потому что невозможно что-то учить без того, чтобы сам не вкладывался в это и не пытался учиться. Но в Торе существует опасность, что если я это сделаю, не обратившись к раву, который мне будет объяснять какие-то вещи, передаст какую-то информацию, то я уйду в не ту сторону, как происходило с очень многими и происходит с очень многими людьми, к сожалению, которые решают, что они большие талмидей хахамим и очень могут сами учиться и теряют связь с традицией, которая начиналась с Моше Рабейну и передается нам. Поэтому нужно постоянно находиться в контакте с кем-то, лишмо обозан, слышать ушами, воспринимать информацию, и это мадрега хохма, которая необходима для изучения Торы. Безусловно, что это добавляется и соединяется с собственным изучением. Дальше. Арихат сватаем. Нужно двигать губами, когда говорится слова Торы. В отличие от ситуации, которые, я думаю, что многие из тех, кто меня слушает, были в читальных залах библиотеки, я сейчас, пока это говорил, понял, что, наверное, я не прав. Сегодня, поскольку любую книгу можно достать в компьютере и вытащить из компьютера и слушать, читать ее, то я думаю, что уже читальные залы не так популярны, как было когда-то. Но человек, который был когда-то в читальном зале, знает, что там стоит полная тишина, там могут сидеть 200-300 человек, в полной тишине, выписывая какие-то вещи, открывая какие-то книги, изучая их и так далее. Тора приобретается барихат сватаем. Если зайти в Бет-Мидраш, то тоже, опять же, многие люди, которые, многие, некоторые, которые начинали учиться, им было очень тяжело, и даже иногда по несколько лет тяжело находиться в Бет-Мидраше, особенно в большом каком-то Бет-Мидраше, где стоит постоянный шум, постоянный гул. Потому что люди разговаривают иногда во весь голос, иногда кричат, и слова Торы звучат таким образом, что это какой-то общий фон, общий гул, который в первую очередь даже немножко может оглушать так. При этом таким образом учится Тора, и человек, который к этому привыкает, ему становится легче учиться, чем в полной тишине. Полная тишина напоминает кладбище, Тора на кладбище не очень учишь. Учат, надо спор, надо шум и так далее. Рихат сватаем – это произношение слов Торы, когда я двигаю губами, то есть произносить их не в тишине, не про себя, а именно вслух. Следующее. Не обязательно орать, можно говорить шепотом, но произносить обязательно. Следующее. Бинат галев. Разумением сердца. Что значит разумением сердца? В Торе должны участвовать не только разум, но и какие-то чувства. Чувства, они подчинены разуму. Но человек должен включить мидат бина для того, чтобы овладевать какой-то частью Торы, потому что если он не пытается понять это, а пытается только пересказать то, что он усвоил, не проанализировав, не сделав из этого вывода, это называется бина, то Тора не становится Торой. Поэтому особенно в наших поколениях так важно вот хидушим, которые происходят, хидуши ахроним, которые выводят из своды сводов законов, из того, что было сказано раньше в Геморе, даже в Хумаше, но обычно из Хумаша мы не выводим законы, даже из Мишны, из Талмуда мы выводим законы, пользуясь решением, и это бина далев, о котором идет речь. Следующий вид киньяна – это эйма. Эйма в ир-а. Я объединю два этих киньяна, они оба по-русски переведутся словом «страх», и то, и другое называется понятием «страх». Это два вида страха. Есть страх более низкого уровня и более высокого уровня. Более низкого уровня страх – это страх понятия греха, понятие в том числе неправильно, страх того, что я неправильно пойму Тору. Это низкий уровень страха, страх, что я получу наказание. Второй вид, более высокий вид страха, они оба необходимы, потому что если человек будет пытаться приобрести только второй и забудет про первый, то это плохо. Он не сможет овладеть вторым и потеряет первый. Второй – это страх ощущения понимания и трамамута, вознесения высокого уровня Творца. И человек, который понимает, насколько вообще он касается к душе, святости и так далее, то трепет, я не знаю другого русского слова, поэтому перевожу так, трепет, который он учит, это помогает понять Тору. И Тора учится, обязательная часть изучения Тора – это Ира, но Ира – это не самоцель. Изучение Тора имеет свою цель изучения Торы. Ира – это очень важная часть, которая ведет к этой цели, но она не является как бы целью. Она и цель, и наоборот, и средство. Это немножко замкнутый круг. Поэтому есть Мишна в том же трактате Пиркей Авот, есть Мишна, которая говорит «Эн Ира, Эн Тора, Эн Тора, Эн Ира». Нет, неправильно. «Эн Ира, Эн Хохма, Эн Хохма, Эн Ира». Нету мудрости, нету страха, нету страха, нету мудрости. И эти вещи, которые цепляются один за другой. Рав Хаим Воложенер в своей книге «Нефеш Гахаим» очень много времени уделяет в начале четвертого шара, первой главы четвертого шара, четвертых ворот этой книги, он уделяет очень много времени, чтобы объяснить, насколько ошибаются некоторые люди и считают, что Ира это является главным, а Тора только средством достижения страха перед Всевышним. И насколько эта ошибка может увести, что будет с Торой, он говорит. Я заходил в Батей Мидрашим, это Рав Хаим Воложенер, ученик Вильнинского Гаона, видел Батей Мидрашим, где нету Шаса, нету всей Геморы, есть куча книг по Мусару, по Ире и так далее. Что люди начинают заменять Тору изучением книг по поводу того, что надо бояться Всевышнего, и Тора пропадает. Это нельзя допустить. Икор изучения Тора – это галахот, но необходимо обязательно. Тора не может существовать без страха, как, например, в этом месте, которое мы сейчас читаем, и многие другие места. Нету хохмы, нету иры, нету хохмы, нету страха, нету мудрости. И он объясняет, что есть определенные пропорции, но эти пропорции должны быть соблюдены, меньше нельзя, больше неправильно. А именно, что для того, чтобы человек, он сравнивает Иру, страх, с боязнью Всевышнего, он сравнивает с складом, в который складируется имущество, пшеница. В склад приносится Тора, складом является Ира. Тора не может храниться в макушке, в голове, которая работает складом, где нету страха перед Творцом. Поэтому страх, какой-то страх должен быть, и поэтому он говорит, что есть гемора в трактате Бава Мицея, которая говорит, что продай мне столько-то зерна. Продавец спрашивает, что у тебя есть какой-то хомер, я забыл, как он называется, какой-то материал, который нужно добавить для того, чтобы это зерно не портилось, какой-то консервант у тебя есть. Если ты не добавишь на тонну зерна столько-то консерванта, то зерно испортится. Также страх перед Всевышним является тем консервантом, который замораживает и помогает храниться зерну. Поэтому страх – это один из кинениим Тора, но если заменить и положить горсточку зерна на тонну консерванта, то это будет несъедобно. Настолько, что Гемора там говорит о том, что человек, который кладет больше консерванта, он, судя по всему, был очень дешевый, что это называется обман в продаже зерна, потому что он продает, я плачу за зерно, а получаю наполнитель. Поэтому это должны быть строгие пропорции. Также занятие книгами по Ире – должно быть ограничено в соответствии со временем для человека, который целый день учит Тору. Но без Иры, если вообще нету страха перед Всевышним, то какая-то может быть Тора, поэтому это один из киньоней Тора. Видите, получается несколько длиннее, чем я планировал, но хотя бы часть киньоней мне надо разобрать. Следующий киньон называется Анава. Анава – это скромность. Это еще один киньон, который есть для того, чтобы приобрести Тору. Вы понимаете, что все эти 48 киньяним – это и есть то Эшетхайля, о которой идет речь. Мы говорили, что это Эшетхайль – это душа и Тора для Гагро и для Мальбима. Потому что Пшада Пашут, что это женщина, которая много хорошо работает и варит щи и борщ периодически, этот Пшад мы уже прошли. И, тем не менее, очень трудно себе представить, чтобы в Мишле нам похвалили жену, которая хорошо готовит, встает в середине ночи и быстренько-быстренько чем-то там торгует, продает, а теперь в доме все есть, что кушать. Это как-то несколько принижает идею того, что Мишли является кусочком Танаха, а не просто книгой. Просто книгой. Так вот, анава – это скромность. Что такое понятие скромность? Очень часто люди понимают, что понятие скромности – это ощущение, что вот он, я не выше, чем он, я такой вот скромный, я перед всеми людьми вот так вот наклонив голову и так далее. Это имеет отношение к скромности. Но скромность, о которой идет речь здесь, это скромность кейн, подобно скромности Моше Рабейну. И не думаю, что кому-то из нас грозит та скромность, которая была у Моше Рабейну, но Моше Рабейну назван Моше Анав Миколёда, Моше самый скромный из всех людей. Моше Рабейну при этом прекрасно понимал, что через него дается Тора Амисраэль, он судья Амисраэля, он знает Тору лучше всех и должен отвечать на все вопросы по Торе. И если бы он скромничал и говорил, я не буду отвечать, кто я вообще такой, давайте кто-то другой ответит, и так далее, это ничего хорошего не было. Даже за то, что Моше несколько раз пытался сказать Всевышнему, пошли Аарона вместо меня, чтобы вывести евреев из Египта, даже за это он получил немножечко наказание от Всевышнего. Поэтому скромность Моше, это не означает, что он принижал свой уровень. Он знал свой уровень. Его скромность, это значит, что он прекрасно понимал, что все, что у него есть, это не его заслуга. Это выбор Всевышнего. Несмотря на те старания, которые он приложил для того, чтобы исправить свои качества, 40 дней и ночей без сна, без еды, изучение Торы и так далее, запоминание Торы, зубрежка и вся жизнь, которая была направлена на Торы и заповеди, он не засчитывал это как своя заслуга. Он понимал, что он проводник, вернее, даже полупроводник в одну сторону. Нет, проводник в обе стороны. Он проводник воли Всевышнего. И его битуль, аннулирование, когда какие-то вещи говорились про него, он говорил «Анахну ма», «Мы что? Мы ничего, нас нету». «Я и Аарон» – это просто проводники того, что хочешь ты, Всевышний. И это понятие скромности, когда человек понимает, что несмотря на что-то даже очень высокое, что ему удалось сделать, это не его заслуга, а исключительно выбор Творца, а мы сами ничего собой не представляем. Когда человек аннулирует себя по отношению к Торе, то это один из кинениим Тора, один из видов приобретения Тора. В той же Мишне, в трактате Пиркей Авот, говорится о том, что Тиватель, аннулируя свои желания перед желанием Всевышнего, сделай так, чтобы у тебя не было своих желаний, были желания Всевышнего, тогда он выполнит твои желания. Кавана имеется в виду, что если ты хочешь только того, что хочет Всевышний, то это будет выполнено. Потому что ты и Всевышний хотят одного и того же, соответственно, это то, что сделает Творец. Это понятие анава, с помощью которой приобретается Тора. Когда человек аннулирует себя перед Торой, то он становится частью Торы. Басимха – радость. Что такое понятие радость? Существует понятие ацивут – расстроенный человек. Существует понятие симха – это антонимы. Человек, который отцов, это человек, который чувствует какую-то несправедливость, какой-то изъян, какой-то недостаток, поэтому его все не устраивает, или, по крайней мере, часть вещей не устраивает. Симха, когда человек, это продолжение анавы, когда человек ощущает, что он является некой частью замысла Творца, и он радуется, мигу ашир, кто такой богатый, тот, кто самех бахилко, тот, который радуется своему делу, он радуется тому, что у него есть возможность изучать Тору, и являться проводником Всевышнего в этом мире. И он не просто она в том плане, что у меня ничего своего нет, и я вынужден подчиниться Всевышнему, и это и есть моя скромность. Он счастлив и радостный по поводу того, что у него есть такой удел, что ему досталось попасть в часть замысла Творца, благодаря которому он свою часть будет выполнять, и благодаря этому он приведет всю историю древнего и настоящего мира к той цели, которую замыслил Всевышний. И он является каким-то кли, каким-то инструментом в руках Творца. Следующий киньян Торы – это тагара. Тагара – это чистота. Значит, это включает в себя, тут длинно очень входить в это, существует исполнение мицвот, исполнение заповеди Всевышнего. И Рамхаль Месилат Йешарим построил свою книгу Месилат Йешарим на разных уровнях служения Всевышнего. Уровень тагары – это очень высокий уровень, когда у человека существует каванот, который есть. Ну, давайте все-таки на чуть-чуть войдем в эти каванот. Чуть-чуть. Намерение, которое есть в пределах мицвот, мы сейчас занимаемся, понятно, митсвой, Талмуд Тойра, которая кенегед кулам, изучение Тора, которое выше всех заповедей, равна всем заповедям одновременно. И кавана, изучение Торы, мы уже обсуждали недавно, относительно несколько уроков назад, что изучение Торы должно быть лишма, лошем шамаем. Я зачитывал кусочек иглы Таля, что означает лошем шамаем, что означает изучение Торы лишма. Это не означает, что это должен делать... зубрить, не стараться радоваться этому, я должен радоваться и пытаться понять как можно глубже, получать удовольствие от изучения Торы. Но при этом у меня должна быть определенная кавана к Лешем Шамаем, что я это делаю, потому что это заповедано Всевышним. И эта кавана должна быть такая, чтобы к ней не примешивались какие-то другие каванот. Поскольку в следующем пасуке Гаон немножечко коснется этой темы, то я сейчас... оставлю сейчас эту мицву Тагара, но просто приведу какой-то пример. Существует понятие лишма, существует понятие во имя чего-то. Я это делаю мицву, потому что это заповедь Всевышнего. И любой таровос, любая добавка, каванот к этой мицве, она может быть вредной. Она может повредить и привести к тому, что я очень уменьшаю уровень своей мицвы. Человек, который не в состоянии делать всего, о чем мы сейчас говорим, безусловно, должен продолжать делать мицвот и миток шелолишма, его лишма. Из того, что он начинает лолишма, то придет нишма. Но, в принципе, он должен литагер стремиться все свои мысли, очистить их и направить в сторону службы Всевышнему, не пугаясь того, что сейчас это не удается. Мы только что прочитали, что только избранные... Тейшет Хайль – это та, которая расстроилась всех 48 кенинин. Если мы в совокупности весь Амисраэль удостоимся этих 48 кенинин, то совсем не так плохо. Каждый из нас должен постараться все 48 приобрести, но понимая, что «Ло алейну малаха лигмор» – не нам закончить работу, но и не ты, Бен-Курин, ты не являешься свободным человеком, чтобы от нее отстраниться. Следующий киньян – это «Шимуш хахомин». Это обслуживание Талмидей Хахомим. То есть у нас есть человек, который может учить Тору по книгам, может учить, спрашивая, задавая вопросы Талмид Хохому, а есть человек, который постоянно находится около Талмидей Хахамим и постоянно пытается с ними вместе как-то участвовать в вопросе и слушает то, что они говорят, и не только галаху, которая написана в Шульхан Арухе, но сидит, слушает вопросы, которые задаются, видит, как Рав отвечает на эти вопросы, как он решает проблему. То есть некая связь Торы с живым человеком, с живыми Талмидей Хахамим. Дерих Агав Шказаныш сказал, что в наше время главный Шимуш Хахомим – это Сифрей Ахроним, это книги последних Поским, которые существуют. Но это, не, безусловно, не означает, что не надо общаться постоянно с Талмидей Хахомим, не надо их лишамеш, не надо их обслуживать и таким образом получать, поскольку их слова – это и есть живая Тора, только уже облаченная в ту оболочку, которая связана с сегодняшним днем, с сегодняшней жизнью. Бадигдук хаверим, с тем, что человек учится в Хеврусе и обучается не только у своих мудрецов, которые в своих учителей, от которых он получает информацию, но учась с равными себе по уровню, они обсуждают какие-то вещи, и, соответственно, он должен лидагдек, лидаек, уточнять, что именно имеет в виду его хаверим, потому что тут обновляются те части Торы, которые рабаним могут не сказать. Почему рабаним могут не сказать? Потому что для них это уже пройденный этап, они это давно прошли и поняли, и поэтому они на этом не как-то не акцентируют внимание. В тот момент, когда мы учимся с Хеврусой, то Хеврусы, который вместе с тобой сейчас первый раз открыла это место, он может задать вопрос, ты ему можешь задать вопрос, ты можешь отдать какой-то ответ, или он какой-то ответ, который Рав просто не будет обсуждать, потому что ему это кажется уже понятным, поскольку для него это вещь, пройденная несколько лет назад. Бепилпул Талмидим со спорами, которые пилпул – это как пилпул, вообще это перец. Обострение учебы вместе с учениками. Это известная фраза, которая сказана тоже в Пиркей Авот, что много Торы я учил у Рабаним, еще больше у Хаверим, у своих товарищей, еще больше у Талмидим, у своих учеников. Потому что Талмидим, когда они задают вопросы, спорят и обсуждают, поскольку они еще более низкого уровня даже, чем ты сам, то ты мог пропустить какую-то вещь, которая тебе показалась простой, и даже твоему раву, и даже твоей хеврусе, а Талмид может задать такой вопрос, сформулировать таким образом, что через это обостряются какие-то вещи, которые можно прошляпить, и очень легко прошляпиваются. Это то, что необходимо. Асе Талмидим и Арбе, сделай много учеников. Бейшув. Сидение. То есть человек должен быть усидчивым и находиться в ешиве, ну, со всеми вытекающими последствиями, не бегать, а именно ишув, в том числе ишув дат, что он должен довести ту сугью, которую он учит, до конца, чтобы она была мит-ешевит у него, чтобы она была у него ясная, а не осталась только как набор вопросов. Бамикре. Чтением. То есть нужно в обязательном порядке знать Танах, Хумаш, Бамишна. Тоже понятно, что поскольку основная галаха выводится не из Мишны и не из Хумаша, а из Гемора, где Таама и Мицвот, раскрывается смысл заповедей и обсуждения, торговля, спора и так далее, то может возникнуть такая гавамина, такая идея, что Мишна – это не так обязательно, поскольку это очень краткий свод законов и... Нет, говорит нам, что Мишна, это обязательно должно быть повторено, по идее зазубрено наизусть. К сожалению, в основном Талмидей Хахамин даже очень грамотный, Баалей Тшува, поскольку они с детства не учили зазубривать наизусть Мишну, у них не было времени, возможностей и так далее, то эта часть для нас становится очень трудной, но Мишну, тем не менее, она должна быть пройдена и более или менее понятна по той причине, что это очень коротко такой обзор, который дает Микре и Мишна, когда человек видит всю картину, потому что когда он занимается какой-то конкретной деталью, то можно внутри этой детали лифосфес не увидеть какую-то общую картину, поэтому общие мусагим должны быть известны. Мьют скура. Человек должен, чтобы приобрести Тору, лимаэт уменьшит свою торговлю. То есть, скура – это такой обычный заработок. Человек, который много занимается заработком, столько, сколько нужно, нужен для того, чтобы у человека была парноса, у него не было, мы это обсуждали в прошлый раз, что если совсем ничего нет, у человека есть даага, он все время доек, что он будет кушать завтра, послезавтра, и это тяжело. Поэтому нужен такое количество скуры, чтобы, с одной стороны, он был спокоен, с другой стороны, чтобы это не занимало время, которое будет украдено от изучения Тора, потому что все остальное время человек должен тратить на изучение Тора. Мьют Дери Херец. Какие-то вещи, которые связаны с Дери Херец, с тем, что обычно происходит в мире, в том числе супружеская близость, даже ее нужно лимаэт уменьшить. Это, в общем, продолжение этого сейчас нам будет сказано. Мьют Таануга. Мьют уменьшение наслаждений, которые есть в этом мире, потому что наслаждение в этом мире, понятно, что отвлекает это изучение Торы не только по времени, но и направление мысли человека становится совершенно другим, и человек начинает, у него становится главной частью его жизни, это получение удовольствия внутри этого мира, а главная часть – получить удовольствие в Олам Аба, в грядущем мире. Для этого нужно приобрести Тора в этом мире. Поэтому уменьшение удовольствия этого мира приводит к Торе и, соответственно, увеличение настоящего наслаждения, которое существует. Мьютшина. Человек не должен, это часть наслаждения, которое есть у человека. Я, например, очень люблю этот процесс. Человек не должен тратить больше, чем необходимо времени на сон, потому что сон – это во время сна он, понятно, что не учит Тору. И это время, которое может оказаться просто потраченным. Очень много людей считают, что спать надо как можно меньше, потому что я трачу время вхолостую, но это неверно. Здесь написано «миютшина». Столько сна, сколько нужно для того, чтобы у человека нормально функционировала его голова для изучения Торы, необходимо спать. Но лишнее время, которое просто уже человек начинает гав-бетен, переворачивается со спины на живот и наоборот, потому что, ну, не спится уже, 12 часов проспал, больше не получается. то этот сон, он является лишним сном. И это называется миюдшина. Есть письмо Стайплера, где он рекомендует молодым бахурим, 17, 18, может, 19 лет, он не рекомендует, а просто пишет, что в обязательном порядке те, кто учится в ешиве этого возраста, должны уделять 8 часов ежедневно на сон. Меньше, чем 8 часов сна, это битуль тойра. Этот человек уже не учит тору, он не в состоянии. Понятно, что с возрастом это меняется, с интенсивностью учебы это тоже меняется, потому что в зависимости от интенсивности нужен больший сон. Кроме того, мы с вами сегодня не будем это обсуждать, но мы когда-то обсуждали, что во время сна душа поднимает те мицвот, которые сделал человек, соединяется со Всевышним, и сон – это очень важная часть человеческой жизни, но, тем не менее, она должна быть сведена до необходимого, я подчеркиваю, необходимого, но минимума, потому что все, что является лишним, оно лишнее. Но при этом не надо вступать в крайности и решать, что, например, Вильнинский Гаон спал, были годы, которые он спал по 2 часа за сутки, и ему хватало этого сна, все остальное время он учился, не переставая. Если мы сейчас, каждый из нас попытается это сделать, это будет просто глупостью, но это более или менее понятно. Бамиют сиха, уменьшением бесед, это дворим бетейлем, пустые разговоры, которые невозможно полностью отменить, только, наверное, тоже некоторые люди могут это сделать, Моше Рабейну, Раби Акива, но большая часть людей, эти разговоры нужны, потому что без них человек просто не может нормально функционировать. Я не имею в виду сейчас разговоры на тему торговли, бизнеса, который есть у человека, работы, которая есть. Это не пустые разговоры, это необходимые разговоры. Даже не имею в виду разговоры между мужем и женой, которые тоже необходимы, иначе просто не будет нормальной семейной жизни. Я имею в виду разговоры, которые, вот, если вы знаете, просто такая вот вода, которая льется ни о чем, и так может продолжаться часами. Элу дворим шейн лэм шур, вещи, у которых нету предела. Это называется пустые разговоры, их надо уменьшить. Поэтому сиха, которая необходима, беседа, она, безусловно, остается в качестве необходимой части жизни человека, но она должна быть уменьшена до необходимого уровня, как мы только что говорили. Бэмьют схок. Что значит мьют схок? Уменьшение схока, смеха. Схок, смех, это тоже часть таанугим. И понятно, что без чувства юмора тоже неправильно жить, потому что, ну, не получится, просто можно загнуться. И шутки возможны, и так далее. Но это не должно быть именно схоком, именно таким вот смехом. Это то, о чем говорит Рейш Лакиш в Геморе, что Асур ле-Адам, запрещено человеку, чтобы его уста были наполнены схоком, смехом в этом мире. Потому что сказано «Аз емэлэ схок пину». Тогда наши уста наполнятся смехом. Это цитата из Дгилем. И объясняет Рейш Лакиш, что схок – это время смеха и такой более серьезной, безудержной радости. Это время Машиаха, время Аламаба, время Ас. Тогда, как сказано, как имя Ицхака, он будет смеяться. Схок, настоящий схок – это то, что происходит в Аламаба. Это не означает, что сейчас нужно находиться в постоянной депрессии. Нет, отнюдь. Но при этом и мале схок, чтобы уста были наполнены смехом, это не сегодняшнее время, потому что сегодняшнее время – это авойда, смех – это часть награды. Поэтому человек должен различать это время, поэтому лишний схок, опять я еще раз повторяю, лишний, он является неправильным, поэтому надо лимаэт довести до того уровня, который правильный. Вы понимаете, что я не могу ответить на вопрос, какой уровень является правильный. Разным людям в разное время, в разные годы жизни, в разных местах и так далее, все это будет по-разному. Но в любом случае человек должен быть жизнерадостным, как мы уже говорили, что он должен быть бесимха. Радость в изучении Торы – это один из киньоним Торы. Но радость, посвященная тому, что мне достался такое дело, что я изучаю Тору, и сейчас вхожу в состояние, приближающееся вместе со своими друзьями в Эшет Хаэль, а не цхок, по поводу того, что есть в мире сегодня. Это некоторая разница, которая существует. Дальше. Бэрих и паим. Долгим терпением. Ну, значит, аф – это гнев, эрих – это продление. Человек не входит быстро в состояние гнева. Гнев, в принципе, запрещенная вещь, которая существует. И поэтому человек должен учиться тому, чтобы быстро не входить в состояние гнева и быстро выходить из состояния, если он вошел в это состояние. Это называется Эрих Эпаим. Это одно из качеств, 13 качеств милосердия Всевышнего. И человек, который не гневается, ему тяжело войти в гнев, он как бы употребляется Всевышнему, выполняет еще одну из мицвот «Вагалахта бедрахав» – «Ходи по его путям». Но кроме этого, это киньян Торы, потому что гнев – это эгоизм, это гайва. Обычный гнев возникает из-за того, что он посмел что-то сделать против моей воли. В такой ситуации человек, который это делает, который так реагирует на этот, на какие-то события, которые происходят, это ровно наоборот тому, что называется понятие «анава», скромность. Соответственно, он не удостаивается абитулировать себя, аннулировать себя внутри Торы и Всевышнего, и, соответственно, Тора проходит мимо него. Лев Тов – это хорошее сердце. Ну, не знаю даже, что здесь сказать по поводу хорошего сердца. Это отношение, когда у человека он разум владеет чувствами и управляет чувствами. Соответственно, Тов, который входит в сердце, оно уже становится его медой, его качеством. Ему не нужно каждый раз проанализировать ситуацию и понять, почему я должен реагировать так, а не так. Это становится на автоматизме, поскольку любая меда, любое качество, которое есть, оно может, человек может с ним родиться, но большая часть качеств человек с ним не рождается. Есть люди, которые рождаются с очень хорошими качествами, есть нет. Но любое качество можно привести посредством итраглута, привычки, и сделать частью себя. Так вот, тот момент, когда у человека появляется чувство, которыми не надо долго думать, они происходят автоматом, позитивные части, качество – это тоже часть киньяна Торы, потому что Тора, она Тов, и она вся из себя добро, а добро соединяется с добром. Соответственно, Лев Тов – это один из киньяней Торы. Эмуна с Хохомим – веры мудрецам. То есть, ну, тут даже, наверное, особых комментариев не нужно говорить, потому что вся Тора, которая у нас есть сегодня, это Тараши Бальпе, это устная Тора, которая является объяснениями письменной Торы и выводом Галахи и так далее. Некоторые из них, когда человек начинает их учить, они могут оказаться очень странными и непонятными, почему именно так выводятся, а не так выводятся. Единственное, что нас держит, чтобы понять смысл выводов этой информации, это то, что мы видим, что Хохомим, наши мудрецы благословенной памяти, они дают объяснение, которое стопроцентно правильное, через Руах ха-Кодеш, который находится внутри любых Талмидей Хохомим, и это то, что сказано, что вы не должны сворачивать направо и налево от того, что указывают вам мудрецы вашего поколения. В каждом поколении есть шофтим, мудрецы, гдойлим, рабоним, которые могут ответить, обладают какой-то святой дешмай, ответить на вопрос. Понятно, что у них может произойти ошибка, но понятно, что их ответ будет в любом случае, если вопрос задан правильно, в любом случае не хуже того ответа, который я могу сказать сам. И мы видим, что это и есть вся передача Тора, которая идет через все поколения. Поэтому и мы над Хохамим, оно способствует восприятию Торы, потому что если я не верю сегодняшнему Хохаму, то я начинаю сомневаться, не воспринимать того, что сказали Хохамим прошлых поколений. И, соответственно, Тора проходит опять же мимо, потому что остаются псуким, без объяснения, потому что вся Тора – это объяснение Хохомим. Следующая часть – это Каббалат Исурим. Каббалат Исурим – это готовность к принятию Исурим, готовность к принятию страданий, которые есть в этом мире. Я не знаю, говорили мы или нет, в книге Рамхаля Дерих Хашем есть объяснение, как может быть цадик в этом мире, которому плохо, раша, которому хорошо. Есть несколько причин для того, чтобы цадику было плохо в этом мире. Ламайса, на эту тему написана вся книга Иова. Основные причины, если очень их сократить, я не хочу пересказывать сейчас целую главу Дерих Хашем, мне кажется, что мы на эту тему говорили, лифахот, как минимум, когда учили Иова, но думаю, что не только. Так вот, Исурим, страдания, которые находятся в этом мире, это один из двух способов, которыми Всевышний исправляет мир. Мир исправляется путем Торы и заповедей, которые исполняет человек. Он тем самым привлекает свет Творца внутрь низкого материального мира, и тем самым делает тикун, исправление, для которого, собственно, все души Амисраэля пришли в этот мир. Есть еще один способ тикун алам, исправление этого мира. Это способ, который связан с тем, что существует понятие исурим страдания. Значит, тикун, который происходит из-за страданий, может быть, страдания могут прийти. Для того, чтобы человек сделал тшуву, задумался, из-за чего пришли страдания, нашел свой аверот и сделал тшуву. Это первое, с чего надо начинать всегда думать о страданиях. Второе. Могут быть страдания, не связанные с теми аверот, которые человек сделал в этом мире. Страдания за то, что он сделал в прошлое рождение, его душа пришла в этот мир, чтобы исправить что-то. И для того, чтобы это исправить, нужно пройти через какие-то страдания, несмотря на то, что в этом мире человек не делал никаких аверот. Интересно увидеть человека, который на уровне, что он может про себя сказать, что он точно знает, что в этом Гилгуле он не сделал ни одной авейры, поэтому страдания за прошлый Гилгуль. Но даже если такой человек есть, такое бывает. Есть еще более высокий уровень цадиким, который получает страдания, чтобы исправить не то, что он сделал в этом или в прошлом Гилгуле, а для того, чтобы исправить те проблемы, которые есть у поколения, в котором он находится. Следующий, еще более высокий уровень, это цадик, праведник, который исправляет своими страданиями те аверот, которые были сделаны во всех поколениях, и включая, что эти страдания убирают часть того греха первого человека, который был, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. И вот это несколько уровней страданий, которые описывает Рамхаль. И человек, который микабель исурим, который беагава, с любовью принимает исурим, этот человек делает так, что тикун, который происходит внутри него, это такой огромный тикун, что свет Всевышнего к нему притекает, приходит сверху с какого-то совершенно другого уровня, в другом качестве и другом количестве. И этот свет, это и есть часть этого света, основная. Это и есть познание Торы, которое раскрывается внутри этого человека. Он становится неким кликебулем, инструментом, принимающим Тору. Следующее место – это Гамакират Макамо. Человек, который знает свое место. Это, например, человек, который санеет рабанут, ненавидь рабанут, не пытайся получить какую-то мисру, какую-то ставку, подняться выше, чем нужно. Там, где это нужно, бывает ситуация, что нужно что-то сделать, то об этом сказано: «Бамаком шейна нашим тиштадель йот иш». Там, где нету человека, постарайся стать человеком. Когда это нужно, не нужно избегать ответственности, и нужно принимать то, что нужно. Но в тот момент, когда все на месте, рабаним есть и так далее, не надо выпендриваться и лезть поперед батьки в пекло, не надо обязательно попытаться занять какое-то место. Обычно это часть, которая делается лолышем шамаем, не во имя небес. Хотя не исключено, что человек просто решил, что он находится на таком уровне, что он обязан что-то делать, а он вовсе не обязан это делать, и это будет неправильно. Поэтому человеку нужно оценить место, где он находится, и понять, надо ли ему идти выше, чем он, прыгать выше головы. Следующее – это Самея Бехилко. Мы это тоже уже касались, вы, наверное, заметили, что это очень похожие вещи, но разного уровня. Человек, который удовлетворен, радуется тому уделу, который у него есть. То есть он не хочет, очень похоже на Макират Махамо, он не хочет полезть выше, чем это необходимо, он радуется тому месту, которое предоставил ему Всевышний в этом мире, и что его хелек среди учащих Тора, среди делающих мицвот, а не среди тех, которые бегают за какими-то другими вещами и так далее. Следующее. Гаосеса яклы дворав, человек, который делает ограду своим словам. Прежде всего, есть ограда заповедям Торы, которые сделали рабоним. Эта ограда заключается в том, чтобы человек получил какие-то мицвот до рабона. Например, для самого простого примера, рабонам дали нам заповедь, которая называется мукса в шаббат, что есть вещи, которые нельзя в шаббат передвигать. Например, из опасения того, что если я буду их передвигать, я сделаю какую-то работу. Например, компьютер. Компьютер нельзя в шаббат передвигать из опасения, что по привычке человек его включит. Шариковую ручку, ее нельзя двигать без цели, потому что если я двигаю без всякой цели, то есть вероятность, что я поставлю галочку, напишу что-то, что я думаю, или не то, что я думаю, но это саяк, который сделали рабоном. Человек, который сам находится внутри Торы, занимается, он должен делать саяк своим словам. То, что он выучил, то, что он понял и постиг, он должен как-то ограничить, чтобы не входить в это глубже, чем следует. Поскольку иначе можно запутаться. То, где есть граница его понимания, надо немножечко передавая это, немножко ограничить. Дальше. Эйна Махзик Тавала Ацмо. Это очень похоже на понятие анав, скромности. Человек не должен считать, вот какой я молодец, я столько Торы сегодня выучил, просто гений, Эйнштейн и так далее. Потому что для этого ты создан, и другая Мишна в Пиркей Авот говорит об этом чуть более подробно, что если ты выучил много Тору, то не думай, какой ты молодец из-за этого, для этого ты создан. Это есть твоя функция, поэтому не надо, можно радоваться своему делу, но не надо думать, что я лучше всех, краше всех и так далее. Свет мой зеркальце, скажи и всю правду расскажи. Дальше. Человек должен быть агуф и огэф эдгамаком. Он должен быть любимым Всевышним и любить Творца. То есть он должен заботиться. Понятно, что любить Творца – это заповедь вагафта эдгашем элокейха. Заповедь быть любимым, любимым перед Творцом – это вести себя таким образом, чтобы у Творца не возникло к тебе антипатии, а возникла, наоборот, патия. То есть Тора умисвас – да, а вейрос – гайва и так далее – нет. Это две вещи, которые идут в общем рядом с Агавад Ашем. Агавад Ашем – любить Всевышнего можно только одним способом, выполняя его мицвот. И таким образом слово «лаагов» – агава – это объединение. Присоединение, ты присоединяешься к Творцу. С одной стороны, ты ведешь себя таким образом, что он к тебе притягивается, это агуф. С другой стороны, ты его любишь и делаешь мицвот, чтобы к нему присоединиться. Следующее – это огэф эдебриот, что надо любить создание. То есть не только Всевышнего, но заповедь любить бриот. В данном случае это заповедь вагавта лрех камоха, возлюби ближнего, как самого себя, и я уже, наверное, говорил, это одна из таких тем, которые часто упоминаются, что у меня была такая ситуация, когда я начинал соблюдать Тору и Мицвос, в городе Ленинграде молились только по одному нусаху, нусах Аризаль, поскольку синагога молилась по этому нусаху. И там в начале, перед Шахрисом, написано, что вот я принимаю на себя Мицву, Ваавтал Рех Камоха, Мицву, возлюби ближнего, как самого себя. И мне это очень сильно мешало перед Филой говорить, потому что я как бы не против любить ближнего, как самого себя, но я просто очень хорошо ощущал, что я не люблю никого, себя тоже, но кого-то, как, даже как себя, я тоже не люблю. И мне было несколько странно, что я начинаю свой день перед молитвой с откровенной лжи перед Всевышним, что я принимаю на себя, я ничего не принимаю, не могу принять, не получается. Поэтому обратился к нескольким хаббатским шлихим, посланникам от Ребе, чтобы они мне объяснили, что означает эта заповедь. Я получил настолько несуразный ответ, что хоть стой, хоть падай, и перестал говорить эту фразу, потому что мне сильно мешало, я не хотел врать с утра Всевышнему. Вечером тоже нехорошо, но вот это меня раздражало особенно сильно. Пока не прошли годы, я не нашел в Нефеш Хахаим, потом прямо в Китве Аризаль, где Аризаль объясняет, что имеется в виду. Он говорит, что поскольку весь Исраиль, весь народ Израиля, мировин ЗБЗ, они смешаны друг с другом. Моя мицва не является, есть понятие ревута, гарантов. Мы обсуждали это, поэтому очень коротко. Поэтому мы являемся теми, кто только соединившись вместе, когда мы говорим молитву, шма, еще что-то, то только моя молитва, как часть молитвы всего клал Израиля, всего общества Израиля, только в этом случае она достигает той цели, для которой я молюсь. А молюсь я не только для того, чтобы просить, и стараюсь молиться, не для того, чтобы просить у Всевышнего все свои просьбы. Как Рабинович из «Золотой рыбки», мне нужно много денег, машина и квартира, это раз, и так далее. Главная молитва Всевышнего – это не просьбы о своих личных проблемах. Главное, что мы делаем этой молитвой, это мы соединяем Творца со всеми мирами, и главное, в результате, до самого нижнего мира, где находится материальность, тело человека и так далее, гашпо Всевышнего, которое вливается в этот мир, совершенно на другом уровне и силы, чем когда этой молитвы нету. И поэтому, когда я молюсь и понимаю, что моя молитва – часть молитвы всего Амисраэля, то это и есть мицва лаагов эдебриот, любить ближних своих, агавтал рех камоха. И после того, как я это прочитал в Нефеш Хахаим, потом Аризаль, я, естественно, вернулся к этой фразе и говорю ее каждое утро, но уже с определенной каваной какого-то минимального понимания, о чем идет речь. Следующее, чем приобретается Тора, это человек, который агефет здакот. Человек, который любит здакот. Сюда входит и мицвот здоки, потому что это одна из мицвот, которая связана с вагафтал рех камоха, возлюби ближнего, как самого себя. Когда человек видит, что кому-то не хватает, у него что-то есть, и он делится. И сюда входит понятие цадика, праведника, когда человек любит особенно того человека, который является цадиком, праведником, и который старается соединить мир со Всевышним. Охеведем и шарим, тот, который любит прямых людей. Прямые люди – это еще выше, чем цадик. Цадик – это человек, который не делает авейрот и делает мицвот. Мишарим – это человек ешар, который мы уже обсуждали это. Человек, который все его мысли посвящены тому, как взвесить и найти себе наиболее для себя правильную, прямую и рентабельную дорогу для того, чтобы соединиться с Творцом. Следующий – это тот, кто охев эдета хохот, человек, который любит упреки. У нас же в книге Мишли, которую мы учим, написано, что не упрекай глупца, чтобы он тебя не проклял, и упрекай хахама, мудреца, и тогда он тебя полюбит еще больше. Человек, который любит тахахот, он называется хахамом. На что это похоже? Женщины очень любят смотреть в зеркало. Для чего они смотрят в зеркало? Не потому, что им нравится то, что там изображают. Иногда нравится, иногда нет, по-разному. Но они смотрят в зеркало для того, чтобы увидеть какой-то изъян, который нужно подкрасить, убрать, выщипать из брови, я не знаю, что еще там делается. Разные вещи, которые нужно сделать лучше, чем есть сейчас. Человек, который любит тахахот, он любит смотреть в зеркало, и зеркалом является тот, кто его махиех и говорит, ты можешь исправить еще какую-то деталь. Поскольку тот человек, который все время пытается исправлять себя, когда ему подсказали, вместо того, чтобы почувствовать, а, он такой вот, себе, посмотри вначале на себя, он в это время подумает, а действительно, ведь я не подумал об этом, это плохо, и начинает исправлять себя, этот человек является хахамом, соответственно, там, где есть хохма, там есть Тора, это киньян Торы. Митрахек минаковод, человек, который удаляется, делает рихук, удаляется от почести, от кавода, это иньян, связанный с тем, что это проявляется в том, что он учит Тору лишем шамаем, во имя Торы, и, соответственно, Тора располагается над ним. Потому что кавод, почести, которые требует человек, это то, что убирает Тору от человека, поскольку кавод и Тора, они не совсем совместимы, как мы говорили, про Моше Рабейну, что он был самым скромным из всех людей, он прекрасно понимал свой уровень, но при этом, понимая свой уровень, он при этом хотел, он при этом понимал, что анахну ма, мы что, мы проводники воли Всевышнего, и все. Поэтому человек, который принимает кого-то, как кого-то Торы и кого-то Всевышнего, Талмид Хохам, этот кого-то возможный, потому что Талмид Хохам должен иметь шминит шебешминит шебековод, одна восьмидесятая, одно восьмидесятое кого-то, но это не его кого-то, это кого-то Торы, потому что иначе его слова, которые он будет объяснять, слова Торы, не будут услышаны. Но это кого-то, кого-то Торы, а не что-то другое. От любого другого кого-то надо устраниться полностью, от этого кого-то надо устраниться так, чтобы оставить для того, кто вышел на уровень Талмид Хохама, чтобы он мог левсок галаха, и люди услышали правильную Тору, то ему можно иметь одну восьмидесятую, от одной восьмидесятой, это очень мало, кавода. Веломе гисли боба талмудо, человек, который не делает свое сердце привычным, таким газ, привычный к талмуду, к изучению, уже не обращается, не обращает внимания на то, что он делает, этот талмуд Тора для него, вот просто привычка и все. Вейна самех бара. И человек не должен быть самех радоваться по поводу того, что он дает гарау, указания. Но себа аволь бе оль им хаверо, человек, который идет вместе со своим товарищем и несет его оль, его ношу, страдает страданиями человека и объединяется с человеком. Это тоже продолжение митсу ваавтал эрех камоха. Махриола хавсхут, человек, который махриола хавсхут, то есть когда ему надо с другим человеком общаться, и он судит этого человека, вообще судить не обязательно, но он махрия перевешивает чашу весов в сторону схута, в сторону заслуг. Мамидоля эмет, тот, который находится в состоянии истины. Мамидоля шалом, в состоянии мира. Митьешев либо бы талмудо, тот, у которого сердце, митьешев, соединяется с тем талмудом, который он учит, то есть у него есть ишув, не просто вот все так вот вокруг да около, а он четко Митьешев со своим изучением Торы. Шейли Машив, тот, который спрашивает, тот, который отвечает. Шомео Масив, тот, который слушает и добавляет. Аламет Альминат Лиламет, тот, кто учит Тору для того, чтобы преподавать. Ламет Альминат Лаасот, тот, кто учит Тору, чтобы выполнять ее. Михаким это работа, тот, который повторяет, повторяет поведение своего рава, старается быть похожим на рава. Тот, который Микавен, это Шмуато, тот, который до конца свою шму учит и говорит то, что он говорит, то, что он услышал, говорит от имени своего рава, того, который это сказал. Получается, что тот, который говорит от имени рава, который сказал, он приводит Геулу, избавление на мир, как сказано и сказала Эстер от имени Мордыхая. Таким образом, это 48 элементов, которые должен иметь человек для того, чтобы у него был киньян Тора. Говорит нам Гаон, что пасук Мишлей говорит, я еще раз возвращаюсь, работ банутся с хаиль, много девушек, которые делали хаиль, которые сделали 48 вещей, но когда их много, они объединились вместе, это очень хорошо. То есть, объединившись, мы говорили о том, что Амисраэль должен объединиться, они все вместе приобрели 48 вещей, каждый один 5, другой 2, и так далее. В результате они соединились и приобрели какую-то часть Тора. Но человек, который приобрел все 48 кинина и Тора, он ад, алит аль-кулана. Эта душа достигла своей эпогеи, своего максимума. Это то, что сказано в этом пасуке, как по пшату, который дает нам Гаон Мивильна. Да, в рубрике Гаона написано, что, ну, в общем, то, что я сказал, и любой человек, который есть вот эти медот, эти качества 48 киньоним, у него есть, чем больше из этих 48 у него есть, тем больше Торы есть у этого человека. Но невозможно одному человеку иметь все 48. Это пишет Гаон не в рукописи, а в первом издании своего комментария. В нашем издании он не написал, что человеку невозможно этого иметь, там он написал. Может быть, комментаторы Гаон добавляют, что Гаон имеет в виду, что практически, коров левадой, практически наверняка, что у него это нету. Но человек должен стараться приобрести каждый из этих киньоним, и чем больше у него есть этих киньоним, тем больше он в состоянии приобрести Тору. Вот, это, в общем, получилось, что за целый урок я прошел всего один пасук. И у нас остается пасуким ламит и ламит алиф, который Безрад Ашем мы закончим на следующем уроке. И у нас будет закончена книга Мишлей. Спасибо за внимание и до новой встречи в эфире. Дальше будет видно, что мы делаем. Всего доброго.